Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе я представляю по традиции я, Артем Каховский. И всех приветствую. Добрый вечер.
Я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Сейчас Артем расскажет, какая тема активно обсуждается.
Да, мы, собственно, затем и далеко не ходили. Она сама пришла, она сама приходит периодически в последнее время, еще с конца прошлого года. Это последний раз она приходила, эта тема, к нам, москвичам, в понедельник, когда заминировали все станции метро, якобы.
Ну да.
Вот, 22 января более 30 станций минировали, название которых начинается с буквы А и Б. Ну, речь идет, конечно, о ложных минированиях, слава богу, ложных.
Но реагировать надо, конечно.
И о тех последствиях, которые сопровождают каждый раз эти события, которые уже называют простым словом телефонный терроризм. А последствия простые – это эвакуация, ну, собственно, разрушенные планы на день, на вечер, отложенные записи к врачам, многомиллионные убытки в торговых центрах и так далее, и так далее. Все это сегодня обсудим, как с этим бороться, на правовом, прежде всего, уровне реагировать или не реагировать. Несколько районных судов минировались, все вокзалы, храм Христа Спасителя, который, кстати, уже в 14-й раз минируют. Это новая масштабная волна террора телефонного, звонков о заложенных бомбах. Накрыла она Россию, собственно, в конце прошлого года. С 28 ноября по 22 января только столицы эвакуировали около 1,5 миллиона человек из почти 5000 объектов. Ну и такая же ситуация по всей стране. Ни в одном случае угрозы о заложенных взрывных устройствах не подтвердились.
Извините, я просто добавлю, что эти сволочи даже в Хабаровском крае трижды за неделю минировали онкобольниц. Онкобольные были вынуждены уходить на улицу.
Ну, да, да, как вы их сказали, правильно назвали. Рекорды ставили и московские школы, и детсады. 19 декабря свыше 150 тысяч воспитанников и преподавателей эвакуировали. Собственно, опять же, география, да, широкая. Санкт-Петербург, Хабаровск, Владивосток, Комсомольск на Амуре. В некоторых городах сообщавшие о бомбах злоумышленники требовали выкуп. Ну, выкуп, соответственно, в электронных деньгах.
А кого-нибудь поймали, извините меня, я просто...
Никого не найдешь. В силовых структурах заявляли, что часть анонимных звонков идет из-за границы, и в частности, с Украины. Вот, кстати, первая волна в 2017 году, которая была еще, тогда ФСБ определила, что большая часть сообщений была с территории Украины. Ну, на прошлой неделе ведомство наше вычислило, с какого иностранного сервиса электронной почты отправлялось большинство сообщений. Это располагается он в Голландии. Собственно, его заблокировал Роскомнадзор. Эксперты, конечно, сомневаются в действенности этих методов. Вот, ну, еще раз надо вот подчеркнуть, наверное, для слушателей, да, что массовые рассылки этих сообщений, они не живыми людьми делаются. Кто-то один создает программу, и электронная вычислительная машина отправляет массово эти рассылки. Что касается вообще источников, если их классифицировать, собственно, две категории можно выделить. Вот это самое организованное массовое и одиночки, то есть люди, которым скучно или которым захотелось денег в виде выкупа. ну или еще какая-то нужда у них случилась. Таких любителей полиция обычно вычисляет, это несложно, и им становится действительно не скучно. Наказание по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса предусматривает до 5 лет реального тюремного заключения. Ну, есть еще обязательные работы или штраф от 200 до 500 тысяч рублей. В общем, действительно не скучно. Вот с профессионалами сложнее. У них есть свой почерк, есть свои привычки, есть осведомленные источники, которые сообщают, что эти самые анонимы предпочитают даже брать выходные по субботам и воскресеньям. Вот не отправляют они сообщения по субботам и воскресеньям. То есть не работают. Не работали они в праздники с 1 по 7 января. А именно в последнее время они так сильно полюбили минировать школы. Ну, еще предпочитают, конечно, аэропорты, инженерные коммуникации, теплоэлектроцентрали. И, что самое интересное, действуют они в одно и то же время. То есть, например, когда сообщения о минированиях происходят в Петербурге, тогда же они происходят и в Москве в одно и то же время.
Извините, я, кстати, вспомнил чудную историю, чудную в кавычках, когда лет 7 тому назад один мужчина, он жил на Урале, поехал в командировку, сидел в гостиничном номере, выпил, и вдруг ему показалось после полбутылки коньяка, что к его жене в его родном городе пришел любовник. И сейчас они будут заниматься любовью. Он просто позвонил по межгороду туда и сообщил, что такой-то дом заминирован, чтобы шуры-муры не было, и они все вышли там на улицу. И был очень удивлен, когда к нему через полчаса пришли в гостиничный номер и арестовали его.
Ну, он, наверное...
А жена-то была одна без любовника, понимаете?
Да? Да. Не подтвердилось?
Не подтвердилось, нет.
А что же его так торкнуло?
Наверное, не знаю, полбутылки коньяка, видимо, были не очень хорошие.
Наверное, были качество. Основания у него подозревать ее.
Ну, он тоже попал. По сути, чем это закончилось, я не знаю, но...
Но пожалел.
Да. Вопрос задавайте, Артем, у тебя время к вопросу вас уже.
Да, давайте к вопросу. В общем-то, надо понимать, что эксперты... схоже во мнении, что бороться с сложными рассылками и звонками можно, изменив законы о реагировании на заведомо неидентифицируемые сообщения. Mm-hmm. То есть, если мы понимаем, что это сообщение анонимное, абсолютно никак источник не идентифицировать, то как-то вот надо поменять закон, чтобы не обязательно было на него реагировать. Сейчас те меры, которые действуют сейчас, много лет назад они приняты и заставляют правоохранительные органы из-за каждого сообщения эвакуировать реально огромные центры, школы, суды и фактически выставлять людей на мороз и сырость, да, в спешке. Да. Люди даже верхнюю одежду не успевают надеть. Надо ли это делать, если во всех случаях минирование не подтвердилось? И, собственно, есть еще аргумент. Не будет настоящий террорист, наверное, сообщать о предстоящей своей атаке. Так вот, надо ли в действительности поменять наши законы таким образом, чтобы не реагировать на все эти анонимные звонки о минировании самых различных объектов нашей городской инфраструктуры? И у меня, когда я думаю обо всем этом, еще вопрос возникает по поводу этих звонков. Говоря об анонимных звонках, слово «анонимный звонок» сразу приходит на ум. Звонящий человек, который предлагает что-то, звонит мне на телефон и предлагает какую-то услугу. Это не займет у вас много времени. Сейчас мы делаем бесплатные медицинские обследования специально для вас. Можно со скидкой, когда вы готовы прийти и так далее, и так далее. Начинаешь расспрашивать и не поймешь, кто звонит, откуда звонит. Вот мне кажется, если уж у нас такие суровые меры Уголовным кодексом до 5 лет предусмотрены, то не должны ли и подобным звонящим мне поздно вечером на телефон, например, применять такие же меры, как вы считаете?
Буквально на днях, где-то без 10-10 вечера, звонок по телефону, я беру трубку. Механический голос. Послушайте информацию о скидках на наши пластиковые окна. С какой радостью я должен без 10-10 слушать вашу информацию? Ты кто такой вообще? По какому праву ты выходишь со мной здесь на связь? Если ты просил...
Вот,
и почему эти люди совершенно безнаказанны? Низкий поклон, что без 10-10 они полпервой ночи, на самом деле.
Ну вот как-то ФСБ не заботит такие анонимные звонки.
Здравствуйте, у нас фермерское хозяйство, мы готовы вам привозить еженедельную картошку. Кто вы такие? Как вы меня Зачем мне позвонили? Просто еще раз вопрос, если можно коротко.
Да, ну, собственно, не стоит ли карать и таких анонимных звонящих с предложением картошки подешевле тоже?
Да карать не надо. Я просто могу сделать так, чтобы мне никто из них не звонил. Это же мое право, на самом деле.
Возможно. Ну, а надо ли реагировать на все сообщения о ложном минировании? Анонимные сообщения о минировании, конечно, в итоге получается, что все они ложные. Надо ли так остро реагировать, эвакуируя массы людей, выставляя их на мороз без верхней одежды зачастую?
728-7703, код 8495, уходим ненадолго.
Московская реклама. Вот что слышали солдаты во время войны. А мечтали услышать голос близкого человека. О чем молчат фронтовые треугольники? Поделитесь письмами военных лет из вашей семьи. Вечным строком вечную жизнь. Письма победы.ру. Сохраним великую память о великой победе вместе. Проект создан при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Или тоже Артем, звонок, снимает трубку. Здравствуйте, по вашему подъезду ходит наш кардиолог. Когда вам удобно, чтобы он зашел? Говорю, в каком подъезде? А в каком доме я живу? Я ее спрашиваю. Она: ну какая вам разница? Он ходит, он к вам может сейчас там зайти. Кто такие вообще? Кто ходит? Почему они ко мне там должны зайти?
К обязательным работам кардиолога.
728-7703, код 8495. Ирина с нами уже выходит на связь. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что я педагогический работник, работаю в школе.
Да.
И не так давно, наверное, меньше месяца назад, была такая ситуация, когда эвакуировали детский сад в школу, стоящую рядом. Я считаю, отвечая на ваш вопрос, стоит или не стоит реагировать, считаю, что реагировать обязательно надо. Потому что то, что касается детей, мы, педагоги, отвечаем за их жизни. И если мы быстренько провели эвакуацию и увели детей младшего дошкольного возраста, вообще дошкольного возраста, в школу, то просто на душе спокойно от того, что мы сделали все правильно. Потому что родители нам доверяют своих детей и их жизни. Мое мнение такое.
Хорошо,
реагировать надо.
А как вы считаете, поликлинику надо эвакуировать? Вы, например, записаны были за полтора месяца на МРТ, сидите, ждете, и вот раз, и все. Еще полтора месяца потом ждать.
Ничего страшного. Я считаю, что это безопасно будет для меня. Я еще полтора месяца подожду.
Понятно.
Понятно, Ирина, спасибо вам большое, спасибо. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. 728-7703, код 8495. И с нами на связи уходит первый на сегодня эксперт. Это
главный редактор закона с нами на связи, адвокат, председатель общественного совета при Главном управлении региональной безопасности Московской области, заместитель президента гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не доводилось вам эвакуироваться-то еще?
Ну, было дело. Коллеги очень жалуются мои, которые в суды ходят, а суды вообще довольно часто эвакуируют, там каждый день по десятку. И промокшие ноги, нервы, сорванные судебные процессы, клиенты недовольны. Вот, это постоянно. Ну, как выйдут, мне прям пишут смс, говорят, вот тут собака в полиции обещала приехать, поэтому стоим, ждем, когда процесс начнется. Вот, постоянно.
Ну, вообще странно же звучит. Суд никак ни с чем не пройдешь, там такие меры безопасности, и вдруг суды так реагируют на какие-то звонки, что они не знают.
Ну, слушай, Артем, вот об этом и речь. Я вот как-то уже задал этот вопрос, и ну, у себя на странице в социальных сетях, и мне не разделились. То есть основная масса, вот как предыдущая звонившая сказала, ну ничего, я подожду еще МРТ полтора месяца. Главное, чтобы я была в безопасности. Так через полтора месяца тебе еще раз позвонят. Тебя еще раз эвакуируют, потом через полтора месяца еще раз, в итоге МРТ ты свое не получишь. Ну, то есть обследование не пройдешь. И, в общем-то, помрешь от какой-нибудь болезни, скорее всего. Точно так же, как и с эвакуацией. Если на мороз выгнать там несколько сот человек в легкой обуви, которая приходит, то в театр там, допустим, то ли в госучреждение, или в суд, который, в общем-то, является особо охраняемым каким-то объектом, то это довольно странно. Скорее воспаление легких получит человек, да простудится и умрет от воспаления легких. Вот. А так, если посмотреть статистику, то, безусловно, нужно что-то менять. Потому что, смотрите, за последние, сколько было, 2-3 месяца, да, 16 тысяч объектов было эвакуировано. 16 тысяч. А давайте посчитаем. Это на один объект хотя бы приезжает, ну, там, две машины оцепления. Вот у меня офис около Верховного суда во дворе, причем. И когда Верховный суд там подлежит эвакуации, значит, там стоит, там две машины перекрыли Поварскую, перекрыли переулок, значит, четыре бойца в касках, и там по несколько человек, группа-то кинологи ходят по Верховному суду, значит, там обнюхивает эта собака все. Соответственно, сколько это стоит? Ну, там, предположу, что 30 тысяч рублей. Вот 30 тысяч рублей умножить на 16 тысяч, то за последние два месяца мы потеряли сколько, там, в полмиллиарда примерно, да, на эти деньги можно что-нибудь построить, там, поликлинику, там, лекарств накупить и очень много людей спасти. В данном случае не спасли никого, потому что все это сообщение ложное. И, наверное, имеет смысл задуматься о том, что надо переделать эти инструкции, о том, чтобы не реагировать на такую статистику. Понятно, что вот все хотят как-то быть более жить в безопасном мире, но что делает телефонный террорист? Как, собственно, и террорист, который настоящий. Они ведь преследуют не цель убить конкретного человека. Предполагается, что это может быть. И когда террорист ставит себе такую цель, он исходит в большей степени из того, что он должен посеять панику. И у телефонного террориста получается это лучше. То есть получается, что мы, ну, сейчас вычисляем там серверы или там ресурсы, с которых идут вот эти сообщения, и их как-то блокируем. Но раньше, допустим, с телефона автомата кто-то мог позвонить. Так вот такая мера, как блокировка такого ресурса, это примерно как если бы сотрудники ФСБ вычислили телефонный аппарат, автомат на улице, который стоит, приехали, и его бы там, значит, кувалдами разбили. Вот примерно такая же реакция. Вот мы вычислили еще один там сервер, с него уходят там рассылки. Закрыли его, еще один открылся, закрыли его. Да надо изменить просто подход, реакцию на это. Потому что смысл терроризма – посеять панику, страх. Угу. В данном случае, когда эвакуируются здания, эвакуируются там суды, эвакуируются там детские сады, школы, все говорят, вот-вот страшно, как страшно жить. Ну, за три месяца 16 тысяч эвакуаций, ничего не произошло. Значит, цель у террориста другая, посеять панику. И это и происходит. И вот давайте до гротеска доведем. Давайте скажем, вот террорист позвонил, ну, такой телефонный, и сказал, заминированы все административные здания города Москвы, и один светофор, не скажу где. Угу. Что будет, да? Что? Движение надо перекрыть, искать этот светофор. Все здания эвакуировать. Вот неделю назад сообщение было о заминировании всех станций московского метрополитена. Да. Что, метро все эвакуировали? Нет, конечно. То есть кто-то из чиновников понимает, что это, ну, как бы глупость. Как бы это ни звучало правдоподобно, это все равно глупость. И эвакуировать людей – это гораздо сложнее, гораздо дороже, гораздо опаснее, потому что паника, там, толпа, там, ну, что-то, кто-то замерзнет, кто-то пострадает, кто-то не доедет, скорая там, допустим, не доберется. Это все опаснее, чем вдруг где-то при каких-то обстоятельствах кто-то и вправду что-то где-то заложил. И вы правильно, Артем, сказали, если кто-то где-то что-то заложил, никогда он не позвонит, об этом и не скажет. Поэтому нужно изменить реакцию к этому. То есть, как вот в Ницце, помните, был этот акт терроризма, когда водитель грузовика выехал там на набережную Англия с променада и передавил там кучу народу. Вот. Я там был как раз вот, ну, в это время, получается, отдыхал, да, и так случайно там на этой набережной не оказался. На салют не поехал смотреть. Вот. А на следующий день поехал там в аэропорт и обратил внимание, что, ну да, ходят патрули вооруженные, да, но никто ничего не цепляет, наглухо, видимо, КАМАЗами не огораживает. И багаж, который вот на ленты вываливается, а там у них очень просто все в аэропорту вываливается, багаж на ленты, и никто там не проверяет, там, чего как с улицы пришел, взял чужой чемодан. И я спросил, а что у вас происходит, почему у вас нет такой паники, как у нас обычно, там куча полиции, там собаки. А французы сказали, мы не дадим террористам возможности изменить привычный для нас образ жизни, не дождутся. Вот что сказали цивилизованные европейцы.
Рубен Валерьевич, а вот, кстати, 11 дней тому назад в Новосибирске раздался звонок и сообщили, что заминирована местная тюрьма. Однако никого не эвакуировали. Там приехали специалисты, все проверили и спокойно уехали.
Ну, вот видите как. Вот, здесь, да,
а куда случае... их эвакуировать-то?
Да неважно, куда.
Школу соседнюю.
Там, да, если речь идет о спасении человеческой жизни, давайте, да, уж относиться ко всем одинаково. Поэтому я говорю... Эвакуируются суды? Зачем? Там такой пропускной режим, что мне, адвокату, там заглядывают в каждый карман.
Mm-hmm.
И вдруг кто-то позвонил там или там смс-ку прислал заминированную. Вот все, и все побежали на улицу. Ну, с какой радости-то?
Хорошо, и самый последний. Рубен Валерьевич, такой своим служебным положением воспользуюсь. Я знаю, что вы написали книгу, а где мой экземпляр-то? Я что-то его не получил вообще.
Роман, будет презентация официальная, я приглашу, и сначала презентуем, я расскажу, о чем, собственно, речь, а потом я даже прям приеду на радио отдельно, да, и вам там подписанные экземпляры вручу.
Все понятно, да, понятно. Все, спасибо большое, напомню, что с нами...
Рубен Маркарьян на связи с нами был, главный редактор «Законии».
Знаете так, в Новосибирске эвакуировали гостиницу, всех с вокзала вывели, из школы, а из тюрьмы никого не вывели.
Но,
понимаете, а если был бы взрыв?
Давайте вот еще раз вопрос слушателям, скажем так, не скорректируем, а вот подчеркнем именно важную вещь. А нужно ли изменить наше действующее законодательство с тем, чтобы не обязательно было реагировать и эвакуироваться по каждому ложному звонку? Если еще раз подчеркиваю, что вот просто, например, что в электронных сообщениях 24 января 2020 года, например, указывалось, что якобы заминированы 830 объектов школ, детских садов, больниц, торговых центров. То есть это не просто человек позвонил в полицию и сказал, а вот детский сад номер такой-то с бомбой сегодня.
Да.
Нет, это приходит сообщение, в котором написано 830 объектов, вот целая простыня, список, они все заминированы. На это стоит нам реагировать и терять огромные деньги, нести реальные убытки?
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это Радио Москвы, мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Напомню, номер нашего контактного телефона 728-7703, 728-7703, код 8495. Ну что, второй на сегодня эксперт выходит с нами на связь, и это...
Да, с нами член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Александр Георгиевич, а есть какая-то вообще информация, доступная нам простым смертным? Почему вообще именно эти кибертеррористы, вот кто через каналы электронной почты все это рассылает, выбрали объектом своим именно Россию вот так вот в последнее время? И...
Ну, для определенных кругов России является главным противником. Ну, что тут греха таить? Такие настроения в отношении России и на Украине, и в других бывших республиках Российского Советского Союза. Но в данном случае мы действительно столкнулись с весьма уникальным явлением, о котором раньше даже не могли предполагать. То есть вот рассылка такой рода информации через интернет и в огромное количество мест и учреждений. Вы понимаете, дело в том, что мы сегодня действительно вошли в новый мир цифровых технологий, которые позволяют людям просто составить программы без личного участия, так сказать, рассылать это через определенные серверы. Причем я хотел бы заметить, вот все серверы, которые выявляются, ну, это полумера, потому что, в принципе, пока не устранены объекты, которые нажимают на эту кнопку, да, то сервер-то мало чего тут играет. А сервер – техническая конструкция, которая позволяет разослать эту информацию. И вот это, конечно, очень серьезная проблема. А проблема еще, знаете, в чем? Это мы очень часто реагируем на эту информацию только потому, что мы не уверены в системе собственной безопасности. Я имею в виду на объектах, на этих. Ведь большое количество объектов, которые как бы в кавычках заминированы, охраняются и частными охранными предприятиями, и другими государствами, и государственными в том числе структурами. И мы все время реагируем на эти вещи. Но если эта система, я имею в виду, если этот объект тщательно охраняется, систематически проверяется, гарантирует невозможность проноса туда взрывчатых веществ и, так сказать, заминирования, то тогда даже и реагировать не стоит. Но, тем не менее, мы на это реагируем, потому что все у нас бывает очень часто на авось, и поэтому вроде как бы большое количество охраны, каких-то защитных структур, но они носят практически весьма сомнительный характер.
Александр Георгиевич, так это будет продолжаться и дальше, и дальше, и дальше, к какому будет все расти?
Я думаю, что да, потому что, в принципе, мы не можем не реагировать, потому что в числе вот этих вот заминированных объектов, в кавычках, да, может и реально оказаться такого рода объект. Но, как я уже сказал, есть объекты, которые, в общем-то, ну, наверное, гарантированы, защищены от любых проникновений и уж тем более для минирования. Вот там, наверное, с этими вещами проще. А вот как быть с магазином? Как быть с торговым центром крупным, развлекательным центром? Ведь там охрана-то не настолько эффективна, да? Поэтому, конечно, пока мы реагируем, так сказать, вот на эти вещи. Как мы дальше будем на это реагировать? Я пока не могу сказать, но думаю, что достаточно длительный промежуток времени мы все-таки будем тратить большие деньги, силы и средства для обеспечения безопасности или хотя бы успокоения самих семей, что объект не заменяет.
Александр Георгиевич, а я прочел тут в одной из газет, что у нас, оказывается, до того, как такой массовый характер стало приобретать, было недостаточно специалистов, то есть мы недостаточно внимания этому уделяли, возможному такому. Это правда или нет?
Вы знаете, я не верю в то, что мы чему-то внимания не уделяли. У нас частные охранные предприятия, которые обеспечивают комплексную безопасность большого количества объектов, они создавались еще в 89-м году. Mm-hmm. Ну, сколько прошло уже, считайте, 31 год, да?
Да.
Так сказать, прошло, и мы все время, так сказать, не уверены в их эффективности, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, так сказать, вот если раньше нам легко было вычислять этих мерзавцев, да, потому что, так сказать, фиксировался телефонный номер, но сейчас вот мы вошли в мир новых технологий. И вы знаете, вот это вот мир новых технологий приносит там такие сюрпризы, как я уже сказал. Мы можем заблокировать один сайт, мы можем заблокировать там какую-нибудь сервер, почтовую службу. Но при этом, так сказать, миллионы аналогичных сайтов может использоваться в качестве вот такой вот угрозы. Это вот такая вот примета времени. И, конечно, мы прекрасно понимаем, мы не можем ответить тем странам. А в частности, я более чем уверен, 99 звонков идет с Украины. Вот, мы не можем отвечать тем же самым. Ну, конечно, их тоже могли поставить в позу зю, да, вот такими рассылками. Но мы же не можем на это пойти. Мы, в общем-то, люди цивилизованные, в отличие от них.
Ну, не дай бог, конечно. Око за око это не надо. Спасибо большое, спасибо.
Спасибо. Александр Михайлов с нами на связи был. Член Высшего Совета Общероссийского Движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке.
728-7703, код 84-95. Галина Ивановна выходит на связь. Галина Ивановна, здравствуйте.
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 Вот у меня есть предложение. Раз мы не можем все это предупредить, наверное, нужно в каждое предприятие не охранника поставить, а специального специалиста, который он во время звонка мог мгновенно проверить, все, зарядили или нет. Чем выводить вот так миллионы людей на улицу, детей и прочих школьников? Я сама работала в школе, но я не учителем работала, прямо напротив Думы. Но это было уже 18 лет назад. И тоже поступали звонки, вот, и один раз даже эвакуировали.
Галина Ивановна, а тут у меня есть такая статистика, что вот я ее почему-то запомнил, что в России только 246 тысяч профильных предприятий. То есть это минимум два охранника на одно предприятие по смене. Да? Получается, это 500 000 людей, которые будут это охранять. Где мы возьмем такое количество, Галина Ивановна? Только
да
профильные предприятия.
Самые бизнесмены, эти миллиардеры немножко спасут Россию. Вот такое предложение у простого народа.
Понятно.
Понятно, Галина Ивановна, мы поняли предложение простого. Боюсь, что они не откликнутся на эту вашу инициативу. Спасибо большое. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера. Спасибо за ваши звонки. Еще ждем, не стесняемся, выходим на связь. Высказываем свое мнение, предположение 728-7703, код 8495, а на связь с нами входит третий на сегодня эксперт.
С нами эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Алексей Михайлович, здравствуйте.
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 А вот правы ли те эксперты, которые говорят, что, в принципе, бороться с этими рассылками массовыми, вредоносными, собственно, легко?
Вы знаете, это не так легко, на самом деле, это очень кропотливый труд, так как и, то есть, скажем так, офлайн преступностью постоянно идет борьба, придумывать новые там изощренные методы каких-то совершения преступлений. Также и киберпреступники придумывают новые методы обхода различных систем безопасности, различных фильтров, спам-фильтров и прочего. Поэтому это постоянный труд, над которым нужно трудиться. Мы все время это все обсуждаем там и как бы поддерживаем такие инициативы, когда, чтобы разработать как-то более серьезно подойти к вопросам создания оперативных подразделений, которые бы оперативно реагировали на киберпреступления. И успех таких подразделений мог бы заключаться лишь в взаимодействии, даже международном взаимодействии различных служб по выявлению таких вот киберпреступников. Например, то есть, когда нужно быстро узнать там IP-адрес какого-то, то есть, преступника и где он сейчас находится, чтобы это можно было решать в оперативном режиме, а не по длительным запросам и ожидать долгого ответа. Иногда часто коллеги даже в России не отвечают на запросы своих коллег из другого региона.
Давайте просто вот для, так сказать, не специалистов, простых нас смертных, вот без слов IP-адрес, просто тогда поясним. То есть, что происходит, как борется, то есть, реально ли найти исходную точку вот человека конкретного, который точку нажимает, если, как я понимаю, сообщение или масса целое сообщений отправляется либо из-за границы, либо из России через 10 там других стран и всякие эти серверы. То есть, что для этого нужно, да? Нужно связываться со специалистами в других странах, которые бы предоставили информацию, что происходит.
Да, то есть если вы как бы оперативно взаимодействуете на международном уровне, решить взаимодействие там всех, скажем, провайдеров между собой, оперативным обменом информацией, то было бы относительно просто вычислять местонахождение в данный момент киберпреступника. Даже, то есть, ну, простой пример, у меня в работе есть такая вещь, как, то есть, обращение сотрудников ФСБ к нам, то есть, выявить IP-адрес конкретного человека в данный конкретный момент времени. Они нам звонят, мы им, так как мы лично уже знаем, сообщаем эту информацию, а потом они нам посылают официальный запрос. Таким образом, они успевают, то есть, отреагировать на какие-то, то есть, вещи, которые нужно решить прямо сейчас, здесь и сию секунду. Но это частный случай, это просто наши там личные, как бы, постоянное взаимодействие с ними. А если, допустим, этот оперативник позвонит из Московской области в Саратовскую область, то, естественно, там на местном уровне тот же провайдер ему откажет предоставление такой информации. Будет прав. Но если бы была какая-то общая система по обмену такой информации, то это все бы гораздо упростило бы, и после нескольких показательных там, то есть, расследований, я думаю, что это гораздо сократилось бы.
Алексей Михайлович, вот смотрите, вот у некоторых наших слушателей может создаться такое впечатление, что вот этим телефонным хулиганством в таких масштабах занимается какая-то большая группа людей, у которых много денег, много-много современной техники. Или все-таки это несколько человек-негодяев, которые используют там минимальные денежные возможности и хорошую технику, делают эти пакости?
Ну, как бы, я думаю, что это как раз это маленькая, я склоняюсь, что это маленькая группа негодяев. Кто уж их об этом просит, затрудняюсь ответить, это какие-то политические, то есть, вопросы, но организовать такое, ну, под силу, я не знаю, там, студенту третьего курса, который, то есть, разбирается, скажем так, в технологиях. Купить телефонный номер, поставить прокси-сервера и прочее, то есть скрыть себя как-то минимально и, находясь в другой стране, совершать рассылки или звонки совершенно сейчас не проблема.
Алексей Михайлович, для закрепления, бороться с этим можно, но для этого необходимо что? Давайте вот запомним пока мои многоточие.
Для этого нужны, то есть, опять же, люди, которые тоже разбираются в технологиях. То есть должна быть киберполиция, не просто там какой-то отдел, а именно люди, призванные заниматься именно расследованием таких преступлений оперативно.
Понятно. Спасибо большое. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Спасибо. Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности, был с нами на связи.
Давайте, Артем, напомним, какая у нас тема, почему.
Мы говорим о массовых звонках и сообщениях о минировании самых разных объектов, детских садов, школ, торговых центров и так далее, и так далее. И, собственно, в связи с этой массовостью, что нам делать? Поменять ли правоприменительную практику, законодательство с тем, чтобы не реагировать было возможно?
Подожди, да. А кто на себя возьмет, Артем, ответственность, что там поступило сообщение, что торговый центр заминирован? Нет, не будем никого эвакуировать. А кто возьмет на себя такую ответственность? Кто это скажет? Не будет. Пусть они ходят и покупают, пусть работают как обычно. Кто возьмет на себя такую ответственность?
Мне кажется, любой адекватный человек может взять на себя ответственность, когда в сообщении говорится о 830 объектах, среди которых и метро, и торговый центр, и так далее. А
если, не дай бог, будет взрыв? Если не дай бог, будет взрыв, и что дальше?
Ну, ничего, он с тем же успехом мог бы произойти без всяких предупреждений. Причем тут предупреждение – это основание для чьей-то ответственности, если предупреждение было о 800 объектах, а взорвался там один. Я этого понять не могу. Ну, вот смотрите, есть у нас такой один политик, депутат Госдумы, Владимир Вольфович Жириновский его зовут. Он, комментируя этот всплеск активности в сообщении всех этих, сказал, что, собственно, не надо реагировать. И самое, что интересное, не надо освещать в СМИ, даже если уж реагируем и эвакуируем, это не надо освещать в СМИ. То есть сегодня мы все знаем, тема довольно широко обсуждается, того, что происходит в связи с этими эвакуациями.
Да.
Но это не спрячешь. А другой вопрос, если категорически перестать освещать это в СМИ, так как, ну, это, в принципе, мировая практика, стараются как можно меньше освещать различные теракты, тем, чтобы не позволить террористам добиться своей цели, посеять панику. Здесь ведь о том же самом речь. Вот Владимир Вончич говорит, что, цитирую, «в этом и цель организаторов – создать на пустом месте панику, шумиху в прессе, заставить людей нервничать». И вообще нужно перестать реагировать на подобные звонки. Ну вот вопрос, прав Владимир Вольфович или не прав.
А у нас Думу минировали, нет? Вы не в курсе? Они выходили на улицу, нет?
Кстати, это очень подозрительно, но я не помню ни одного такого сообщения,
не оттуда ли были звонки?
Думу минировали.
Да, вот я думаю, что он первый убежит на улицу.
Там-то, конечно, пропускной режим охраны и все такое. Мне кажется, собака там дежурит на каждом этаже, наверное.
А что, детские сады не охраняют? А что, школа не охраняет? А больницы не охраняют?
Вот тоже хороший вопрос, учитывая...
Тут должен пройти сумка, где-то установить, что-то подключить, там, завести что-то. Ну, это же целая какая-то процедура, наверное, все-таки.
С одной стороны, мы все понимаем, что детские сады у нас и школы очень хорошо охраняются.
Слава богу, в Москве, по крайней мере, да.
В Москве, да. С другой стороны, когда мы слышим неожиданное сообщение, что кто-то зашел в школу и изнасиловал девочку в раздевалке.
Ну, это вообще ужасно.
Да, или зашел в детский сад, просто как бы кивнув охраннику, якобы пошел за ребенком и зарезал ребенка. Ну, как бы тут уж... Действительно, думаешь, лучше бы, наверное, эвакуировали.
Ну, давай сейчас уйдем на короткую рекламу. Я только напомню наш контактный телефон 728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте еще раз напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Мария Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я еще хочу сказать, только недавно вот Собянин говорил, что у нас 50 тысяч IT-компаний, которые обеспечивают информационную безопасность. Это первое. Где эта информационная безопасность, не знаю. Второе. Почему китайцы блокировали все серверы, и у них этого не происходит? Я только один могу вам этот вердикт вынести. Слабаки. Не можете. Не хватает ума. Не хватает опыта, не хватает этих сотрудников. А почему не обучаете? Почему не идете в ногу со временем? Это же действительно, посмотрите, нас все время мошенники домогаются. Ничего не могут сделать никто. Ни прокуратура, ни милиция, ничего. И здесь. Вы на виду всего народа показываете свое бессилие. Только лишь и всего.
Спасибо, ваше мнение мы поняли, Марья Ивановна.
Если Марья Ивановна сравнивать с китайцами, то я со всем вами сказанным абсолютно согласен. Да, по сравнению с китайцами абсолютные слабаки. Но у китайцев абсолютно другой интернет, он свой, закрытый.
Абсолютно другой, закрытый. Нет выхода в мировую сеть.
То есть они просто могут взять в любой момент, выключить и включить все, что они захотят.
И ничего никому не объяснив при этом. Абсолютно.
Да, да, да. И никто не будет кричать там о том, что свобода их ущемляет.
Нет, если будут кричать, их быстро посадят в тюрьму.
Ну, да.
Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо, уважаемые слушатели, за ваше мнение, за ваши звонки. Напомню еще наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Ну, 10 минут до конца эфира. Еще успеем послушать последнего на сегодня эксперта. Это...
С нами Валерий Ракелов, президент некоммерческого партнерства Ассоциация негосударственных структур безопасности Московской области. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Валерий Александрович, ну вот как по правовым основам пройтись бы, а как сегодня вот именно должна действовать охрана и, собственно, граждане, мы все при этой самой экстренной эвакуации? Что нужно знать-то в первую очередь?
Вот смотрите, я хочу сказать в первую очередь о том, что залог любого успеха, который вот вопрос связан с этим вопросом, это грамотные, четкие, комплексные, качественно подготовленные учения. Если учения, время сейчас такое, что звонков о терроризме столько много, что хорошие, качественные учения, о которых я говорю, должны проводиться регулярно. И тогда нужно четко понимать, что любой охранник на любом объекте, где скапливается массовая, где массовое скопление людей у нас находится, значит, он в первую очередь должен обязательно знать, где находится, значит, оперативная группа, где находится гидрант пожарный, где находятся все кнопки вызова экстренных служб, в первую очередь ФСБ, Росгвардия, МЧС. Он должен четко понимать, как он успеть должен вызвать и скорую помощь, и пожарных. Обязательно нужно предупредить газовые службы. И если охранник действует четко, вот после проведенных учений, то, в принципе, мы не должны так сильно бояться. Что касается вашего вопроса по эвакуации, ну, здесь вообще вопрос такой, что в целях любого обеспечения вот качественной эвакуации, если, допустим, поступил такой сигнал о тревоге, связанный с экстренной ситуацией, то нужно, конечно, осуществлять не только эвакуацию из того помещения, в котором обнаружено, допустим, взрывчатое устройство, взрывчатое вещество там, или какой-то пакет, камуфлированный там под сумку, или там какую-то игрушку. Но из всего здания на расстояние не менее 200 метров. Ну, а в качестве там, допустим, предполагаемого взрывного устройства выступают, если крупногабаритные предметы, допустим, зона эвакуации должна сразу увеличиться.
Нету предмета, то есть пока никто не знает о нем, есть только информация от анонимного источника, тогда как? Какие правила?
А информация от анонимного источника, здесь дифференцированно нужно подходить. Анонимный источник кому звонил, что говорил, каков его голос, каков его пол, когда он это говорил, какие требования выдвигал. В зависимости от этого информации и нужно строить уже всю систему эвакуации. Насколько людей эвакуировать, откуда, в первую очередь детей, женщин, по лифтам, не по лифтам. Если, допустим, это пожарная ситуация, а пожаре, так тогда, там, допустим, не по лифтам, вообще нельзя использовать никакие эвакуационные пути, поскольку лифты могут отключить электропитание в любое время. То есть тут нужно знать характер той информации, которая поступила, и, исходя из нее, уже строить все планы эвакуации.
Значит, Валерий Александрович, вот скажите мне, пожалуйста, поступила информация, что заминирован объект такой-то, а кто-то может принять решение не эвакуировать данный объект, а чтобы все продолжалось, как и было. Такое возможно или нет?
А вот смотрите, у нас же порядок есть специально. Мы получаем информацию об обнаружении. Любая охранная структура, которая получает информацию, откуда она не пришла. Первое, регистрируется точное время получения этой информации, ее содержание. Потом выясняются сведения о заявителе, об обстоятельствах, при которых это был обнаружен взрывоопасный предмет, или как бы это не было обнаружено. А потом идет уже время, место и внешние признаки наличия, количество людей на месте этого обнаружения, близость других помещений, либо объектов каких-то, которые там рядом расположены. Потом недопустимость каких-либо действий в отношении подозрительного предмета, ни в коем случае нельзя его трогать. Просить предупредить о происшедшем, находящемся поблизости других людей, и призвать их покинуть эту опасную зону. А вот если я ушел после получения сигнала, там уже непосредственно доложить всем остальным службам, государственным структурам, специальным, имею в виду, оповестить администрацию этого заведения, запросить на место обнаружения вот этого вещества, если такое найдено или там обнаружена информация о нем поступила, где он находится, все запросить о наличии дежурных служб всех.
Валерий Александрович.
Действие зависит от четко обученного человека. Если он делает все грамотно и последовательно, то нужно все успевать быстро делать. И примеры успешных действий такие есть.
Вот вы сказали про учения, которые должны быть частыми, чтобы все успешно получалось в плане эвакуации. А как вы относитесь, сразу просто приходит на ум после этого, версии некоторых специалистов, которые говорят, что все эти звонки массовые и сообщения, это, собственно, спецслужбами и инициированные, и есть учения с тем, чтобы посмотреть, а как у нас вообще работает слаженно вся эта система?
А я вам скажу, как я к этому отношусь. Я к этому отношусь совершенно четко. Чем больше... Меня вообще интересует звонок этот ложный, звонок этот специальный для проверки качества деятельности всех структур, или это звонок действительно настоящий. Для меня главное одно, чтобы после этого звонка было сделано все так четко, так правильно, чтобы люди не пострадали, чтобы не было паники, и чтобы закончилось все хорошо. А вот форма вот этого звонка мне вот как-то не так сильно интересует. Мне главное действие после этого звонка, чтобы так прошли, чтобы все прошло хорошо.
Вот вас режиссер спрашивает, а как понять, это ложный звонок или не ложный звонок? Там психолог, что ли, должен сидеть у телефона? Как это все происходит?
Не надо понимать, ложный звонок, этого никто не может понять. У нас даже звонки из-за рубежа поступают, чтобы нам хуже сделать. А ничего пока не получается и не получится. Понимать не надо такой звонок. Я хочу вам четко сказать. Нужно по звонку правильно, грамотно действовать.
Ну, понятно.
Ну, а как мы? Ну, а если мы определим ошибочно, что это ложный звонок?
Понятно, понятно.
Представляете, да. То есть, я, по-моему, ответил на ваш вопрос.
Потому спасибо, что спасибо большое, спасибо звонок, большое. Просто действовать.
Спасибо большое. Валерий Аракелов с нами был на связи, президент некоммерческого партнерства Ассоциация негосударственных структур безопасности Московской области.
Как поступает звонок из Голландии о том, что в Новосибирской области, в городке в районном центре таком-то, заминирован магазин «Канцтовар». Ну и что?
Ну, это уже довольно конкретное явление. Магазин «Канцтовар», в чем да, его не эвакуировать?
Две минуты до конца эфира, еще один звонок успеем принять. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги, приветствую вас. Я как юрист, который ходит по судам, могу сказать, что вот эта волна, на которую сейчас все ссылаются, на самом деле не первая, и всем юристам известно, что где-нибудь к концу года, начиная с ноября, вот подобного рода эвакуации практикуются уже достаточно давно. Вопрос в том, что ранее это не освещалось в прессе так обширно, как это делается сейчас, а на сегодняшний день почему-то из этого сделали какую-то истерику фактически. Да? Мое мнение, что, в общем, есть в этом заинтересованность определенная, на мой взгляд, именно у правоохранительных структур для того, чтобы, собственно, оправдывать свое существование. Да? То есть мое видение, что вот это вот нагнетание атмосферы абсолютно искусственное. Конечно же, не хотелось бы быть взорванной в процессе, когда приходишь в суд, но подобного рода меры, они, конечно, излишние с учетом масштаба. И, на мой взгляд, имело бы смысл уже внести какие-то правки в законодательство, в том числе какой-нибудь локальный акт издать, который бы говорил о том, каким образом люди должны себя вести в ситуации, когда есть угроза подобного характера. Поскольку вот эвакуация там с детьми, когда родители требуют немедленно явиться и забрать своих чад, да, тоже никаким образом у нас не урегулировано. Люди обязаны сорваться с рабочих мест и забирать своих детей. Да, и неважно, что там на работе им нужно будет объяснять в этой связи. То же самое с теми же сторонами по делу, которые приходят судебные заседания, и когда людей выгоняют фактически там, еле успев дать им возможность одеться на улицу, и люди по 2-3 часа стоят под дверью и ждут, когда собака приедет, и никто не говорит, вы можете покинуть, собственно говоря, суд, и в этой связи у нас будет какой-то объявлен перерыв, и автоматически дела будут перенесены. На мой взгляд, это просто издевательство над здравым смыслом.
Спасибо большое, спасибо, Ксения. Ну все уже, Артем, уже подводим итоги.
Кстати, интересная версия получается. По ней первопричина – это необходимость поднятия, что ли, статуса или необходимости вообще с такого там, количества силовых структур.
Что вот, кстати, Ксения сказала по поводу истерики. А тут, знаете, у меня последние данные есть, что вот от коронавирусной инфекции в Китае, где 1 400 000 000 человек, скончалось почти 200 человек. А за это же время от простого гриппа скончалось 1980 человек. То есть здесь раз больше. А вообще в прошлом году в мире от кори, знаете, сколько людей умерло от кори? 140 тысяч человек.
Да, может, и не от гриппа, а вообще от простуды стариков умирает немало. По поводу того, что
иногда тот ажиотаж и та движуха по телевидению, на мой взгляд, иногда просто не соответствует действительности, все, что происходит. Уходим из эфира, Артем, что пожелаем нашим слушателям?
Эвакуироваться и не думать о том, надо было это делать или нет. Продолжаем эвакуироваться.
До встречи ровно через 7 дней, надеюсь, в этом же составе.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.